Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы с вами встречаемся накануне события, накануне того дня, когда, казалось бы, наконец-то, как кажется нам всем и как нам вроде бы обещают, должны отпустить украинских моряков, украинских граждан, должны обменять их на российских граждан. Это немножко сложнее понять, кто эти российские граждане. Я представляю вам гостей. Вот я представляю вам гостей нашей программы. Роман Цымбалюк, здравствуйте. Украинский журналист УНИАН. С нами Константин Скоркин, аналитик центра Карнеги. И с нами на связи Борислав Береза, украинский политик. Интересно, что вот Facebook, Береза забанен сейчас Facebook. Поэтому у нас в эфире вот получат слово люди, которые вот не все трибуны для них в эту минуту открыты. Уважаемые коллеги, давайте перед тем, как начать наш с вами разговор, говорила только что с адвокатом я Кирилла Вышинского, тоже расскажу. Перед тем, как начать разговор, посмотрим наш сюжет, в котором мы описали, что происходило вот в течение этой недели. Пожалуйста.
30 августа в некоторых российских и украинских СМИ появились сообщения о том, что между Москвой и Киевом состоялся обмен заключенными. Они ссылались на пост в Фейсбуке сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которым поделился новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В киевском аэропорту уже приготовились к встрече заключенных, но ни Россия, ни Украина информацию о том, что обмен уже идет, не подтвердили. В пятницу 6 сентября информагентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен состояться 7 сентября. Накануне на форуме во Владивостоке об этом сказал Владимир Путин.
Мы финализируем наши переговоры по поводу обменов. Я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным. И это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации.
СМИ сообщают, что изначально стороны договорились о формуле обмена 35 на 35, но списки еще могут измениться. На данный момент в списке выдачи Украине 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, среди которых украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме. Нет окончательного решения о выдаче еще двух участников Керченского конфликта, сотрудников СБУ и бывших военнослужащих вооруженных сил Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, осужденных за убийство российских военных во время первой чеченской кампании. Лидеры украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, чтобы посетить Карпюка и Клыха в СИЗО Лефортово. Медведчук назвал это гуманитарной акцией и рассказал, что они передали заключенным хлеб и сало, а после поднял вопрос об их освобождении на встрече с Путиным. Несмотря на то, что источник информагентства назвал только несколько фамилий, СМИ сообщают, что украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Александр Кольченко, Евгений Панов и Роман Сущенко также доставлены в СИЗО Лефортово из разных колоний. Киев, в свою очередь, намерен передать Москве свидетеля по делу крушения малазийского Боинга, бывшего командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, задержанного в конце июня этого года, бывших военнослужащих вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство, и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. При этом несколько дней назад Вышинский, освобожденный под личные обязательства, заявил, что не желает участвовать в обмене пленными. Он намерен доказать в суде свою невиновность. Также адвокаты сообщали СМИ о готовности Киева обменять подозреваемого в сепаратизме Евгения Мифедова, бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Сатарова и осужденного за терроризм россиянина Алексея Седикова. Переговоры об обмене заключенными между Москвой и Киевом начались в июле после телефонного разговора Путина и Зеленского по инициативе президента Украины.
Очень много вопросов, сразу много вопросов, но я постараюсь последовательно их задавать. Давайте с конца начнем с Кирилла Вышинского. Неожиданно совершенно Кирилл Вышинский все это время не собирался обмениваться никак. Он хотел остаться на территории Украины, продолжать судиться, продолжать ходить в суд, даже сидеть, но доказывать свою невиновность. Не хотел он быть вот включенным в эти списки, тем более, что он гражданин Украины, хотя он получил российское гражданство одновременно, не одновременно, а параллельно. Несколько лет назад. При этом вдруг в день его освобождения появилось в социальных сетях его заявление, подписанное им, запущенное пресс-секретарем бывшего генерального прокурора, о том, что он согласен на обмен. И украинские СМИ сообщили, что его меняют. Сейчас я говорила только что с его адвокатом, пока нет на связи самого Кирилла Вышинского. Не знаю, появится он у нас или нет. Мы обратились к нему с просьбой участвовать в нашем эфире. Но адвокат его говорит, что это фальшивка, это фейк, он ничего не подписывал. Он не собирается включаться в списки обмена. Роман, вот ваш прогноз, его могут продавить и заставить, ну, чтобы кто-то там был с российской стороны? Вот российская сторона ведь его представляет как узника совести и как бы хотела бы, наверное, его получить назад.
Ну, с Кириллом Вышинским, я думаю, тут ситуация состоит из двух составляющих. То есть де-факто есть положение и де-юра. Де-факто он уже обменен. То есть его отпустили, и неоднократно российские представители заявляли о том, что освобождение Вышинского – это как бы первый шаг для того, чтобы разблокировать вопрос обмена. Поэтому, по сути, Украина пошла на это требование. У нас по-разному отнеслись к этому факту, но решение политическое принято, и он где-то гуляет. Поэтому как он его дальше судьба сложится, это большой вопрос. Просто вот он хочет доказать свою невиновность, но меня лично, например, как гражданина Украины, и он же тоже гражданин Украины, я бы ему задал только на один вопрос. Чего он хочет? Он хочет, чтобы его полностью оправдали, и чтобы он ходил, как уже и гражданин России одновременно, по Крещатику с медалью Министерства обороны Российской Федерации за возвращение Крыма, или он ее каким-то образом будет хранить в каком-то другом месте, может быть, в своем центральном офисе в Москве.
То есть у вас вообще вопрос к нему, будет ли он каяться, правильно?
Ну, на самом-то деле, вы знаете, мне кажется, этот вопрос, он очень емкий, потому что если человек считает себя невиновным и получил такую высокую награду от целого министерства обороны, то это основание для того, чтобы этим ходить. Вот была бы у меня медаль, например, от Украины, я бы к вам пришел бы вот прям с медалью, ходил на каждый бы эфир. А мне вот очень интересно, как он будет себя вести. Поэтому вот сейчас, я так понимаю, просто мнение у них немножечко поменялось.
Я вообще-то могу дать прогноз, что если его выпустят на Крещатик, он не будет надевать эту медаль. Вот я вам скажу,
но
что
почему?
Едва ли
но
он
почему?
Будет
это
ее надевать.
Слушайте, это же, ну, если он абсолютно свободный человек, то
но его же не за медаль, его же судили не за факт получения им медали, правда
это,
же?
Нет,
это
нет,
же
нет,
не уголовная ответственность,
конечно,
он не подлежит.
Конечно, статья там другая.
Да.
Для граждан Украины в таких случаях предусмотрена государственная измена. Я же не даю оценку действиям украинского СБУ там, и украинских судов. Просто меня, как гражданина, этот вопрос волнует. Потому что, ну, как-то странно говорить о том, что, ну, как бы, если ты журналист, то почему ты от страны агрессора получаешь военные награды? Ну, просто, наверное, на этот вопрос надо ответить, и все будет хорошо.
Ну, наверное, во-первых, наверное, не все будет хорошо, потому что если даже вы откроете... Вот что меня удивляет в истории с Вышинским, ведь никто же не открывает какую-нибудь там Википедию, посмотреть вообще-то, за что его судят. Там бог знает чего наворочено. Там какие-то деньги, на какое-то финансирование террористических организаций. Там много разного.
Это пусть и медаль... следствие
да.
разбирается.
Поэтому,
и,
вот о чем
и
я
суд.
И говорю.
Поэтому, если вы заметили, я специально вот эти такие юридические составы.
Да.
Я их даже не трогаю, потому что, ну, это специализированный вопрос, как бы. Потому что там, ну, я многих знаю людей, которые работают в РИА Новости в Киеве, им тоже выдвинули эти подозрения в терроризме, хотя им в финансировании терроризма, хотя им на самом-то деле переводили только зарплату ихнюю. Ну, как бы, поэтому пусть есть у нас служба безопасности, пусть они сами объясняют этот
ну,
вопрос.
Ну, я это всего лишь уточнила, потому что, чтобы мы вот как бы не все в одну кучу не мешали, что есть процесс судебный, на который он изъявил желание продолжать ходить. Он, в принципе,
с медалью.
Он с медалью ходит туда, что
нет,
ли?
Нет, медаль изъяли в качестве вещественного доказательства.
Да.
Если его оправдают полностью, значит, медаль должны вернуть. Согласны?
Ну, вернут они ему, но не пойдет он с ней на Крещатик. Мы с вами уже поспорим, давайте прямо здесь. Вы говорите, что пойдет? Я говорю, не пойдет.
Ну, нет, я задаюсь вопросом.
Вот, а я вам на него отвечаю. Не пойдет на Крещатик он с этой медалью, если он сам себе не враг. Так вот. Иными словами, вот закругляясь с Вышинским, чтобы мы долго ему времени не посвящали, потому что, скорее всего, вот мой прогноз, он не будет включен в эти списки, потому что он не хочет. А ваш прогноз, уважаемые коллеги, включат ли его в эти списки обмена? Он уедет в Россию по обмену или нет, или останется в Киеве доказывать свою правоту?
Скорее всего, ну как тут, или первый вариант, или второй. Но вопрос в том, что какие он указания получит. Если у него будет задача как бы кричать об украинском фашизме и режиме Зеленского, если он будет, у него задача, как они дальше, раньше они рассказывали о том, что у нас Паруби, бывший глава парламента, поклоняется Гитлеру, то теперь как надо, это сделала РИА Новости Украина. То есть, если они эту тему будут продолжать, то, соответственно, ну, нужно найти какой-то немножко такой махровый фашизм в новой команде Зеленского. Если он получит такие указания, то конечно, ему надо работать и мониторить украинское информационное пространство и найти вот этот вот фашизм, так сказать, свежий, зеленый. Ну.
Зеленый фашизм, да. Константин, скажите, пожалуйста, вы как вот прогноз? Будет ли включен? Почему мы вцепились в этого Вышинского? Потому что там такой убогий маленький российский список, нам понятный. 35 фамилий, с которой вот ты да я, да мы с тобой, это называется, полтора человека. У вас прогноз, он получит задание от Родины партии, новой его Родины от партии, поехать, ну, включиться в этот обмен, чтобы хоть кого-то было показывать?
Ну, я думаю, скорее всего, он будет обменен, хотя я...
Все-таки, да,
бедный. Да, я думаю, что, скорее всего, будет обменен.
Я опять говорю, бедный.
Да. И вот, да, вопрос, конечно, со списком, это очень интересно, потому что действительно фамилий мало. Ну, это, в принципе, не удивительно, потому что для России этот обмен, он не является фактором внутренней политики. В Украине он занимает большое, имеет большое значение, да, то есть освободить вот, украинских пленных, политзаключенных, обещали все политики, это такой важный фактор внутренней полемики, он широко обсуждается в медиа, а вот в принципе в российских медиа в основном говорилось как раз о Вышинском, поэтому вот, мне кажется, что он поэтому вот все-таки принял участие. На
него
было сконцентрировано внимание. Ну, это понятно, он сотрудник правительственного медиа, и естественно, что на него такое внимание. Я думаю, что да, он будет участвовать в обмене. И очень интересно, кто еще с российской стороны вот,
Константин, приедет. Я думаю, не только потому, что он сотрудник медиа, вот в смысле наоборот, он ровно потому, что он сотрудник медиа, а поэтому на нем и сконцентрировались, потому что ведь все остальные не подходят под формулу «нас там нет». Вот остальные, вот эти вот люди, которые с оружием и так далее, а формулы-то «нас там нет». А они, российские граждане, каким-то образом образовались в этих тюрьмах. Поэтому, конечно же, не афишируют всю эту историю, я думаю.
Ну да, разумеется, и это тоже. И вот, да, интересно, какое будет соотношение российских и украинских граждан. Пока вижу, что основная масса – это все-таки украинские граждане в этом списке, которые участвовали там на стороне ДНР.
Которые приедут в Россию в порядке обмена. Это скорее, по-вашему... анализу, прогнозу будут украинские граждане?
Ну, в основном, да. Но фамилии, которые на слуху, это все в основном украинские граждане. Там есть какие-то россияне, но в основном тоже связанные с ДНР. Вот. А так в основном украинцы.
Поэтому едва ли здесь будет...
Это будет обмен украинских, одних украинских граждан на других.
То есть едва ли здесь будут, поехали все украинские съемочные группы встречать, едва ли здесь в России расстелят эти ковровые дорожки и будут показывать в прямом эфире своим гражданам трансляцию того, как они выходят, потому что люди не поймут, кто это. Видимо, так. Ну, выходят.
Ну, да, этих людей, их нет в медиаполе, они никак не фигурируют, естественно, поэтому, да, их не знает никто.
С нами на связи украинский политик Борислав Берез. Борислав, мы пока разбираемся, вот мы пока пытаемся понять для нашей российской аудитории, кто эти люди, которых так добивалась российская сторона, или, может быть, наоборот, не так уж она добивалась, может быть, этот... обмен был нужнее украинской стороне, потому что здесь мы вообще фактически каждого, вот 35 фамилий, мы знаем, кто из них моряки, кто журналисты, кто военные. Понимаем, по крайней мере. А вот этот русский список, может быть, действительно тормозился обмен по той причине, может быть, не знаю, это мое предположение, что российская сторона не сильно-то и заинтересована в этих персонажах еще и украинского гражданства. Как вы думаете? Кто эти люди?
Начнем с того, что там все-таки не украинское гражданство. У военного вооруженных сил Российской Федерации Агеева российское гражданство. И задержан на территории Украины, он был с оружием в руках и обезоружен. В процессе задержания он был ранен. После чего он начал давать показания. На сегодняшний день среди обменного фонда, увы, приходится говорить, да, это обменного фонда, присутствуют российские граждане, которые проводили либо диверсионную работу на территории Украины, либо военные действия, которые фактически приравнивают их к военным преступникам. Они террористы, они убийцы, они могут рассказать, что они наемники, они случайно заблудившиеся десантники. Там разные есть. Но в основном это граждане России. Почему Вышинский? Вышинский действительно раскрученная медиаперсона. Его удобно пиарить, показывать, что посмотрите, свобода слова. Но свобода слова не награждается медалью за отжим Крыма. Свобода слова не получает российское гражданство и не работает на Россию. Свобода слова все-таки... несколько демократический принцип. А Вышинский, между прочим, воспринимается украинской стороной как гражданин России. Согласно закону Украины, если гражданин Украины добровольно приобрел чужое гражданство, то он автоматически лишается украинского гражданства. И воспринимается Украиной уже как человек с другим гражданством. Кроме того, если он гражданин Украины, тогда он действительно будет судиться за предательство интересов государства, потому что это фактически госизмена. То за предательство, за помощь в аннексии Крыма он награжден медалью. Поэтому там либо предатели, либо россияне. Других там нет.
То есть, ну, предатель, мы понимаем, кого вы называете предателем, но тем не менее под эту категорию подпадает несколько граждан, граждан Украины. Участники, как я понимаю, там каких-то несанкционированных акций, в российскую терминологию применяю к Украине. По-моему, там антимайдан есть, кто-то еще. То есть с украинскими паспортами там есть ряд людей, которых вы так обозначаете, но в основном это настоящие реальные граждане России, так?
Да. В основном это реально граждане России. А поведение Вышинского – это не что иное, как смоделированная позиция с его кураторами. Когда нужно, он выступает, когда нужно, он молчит. Он фактически действует так, как его задумали сценаристы со Старой площади. И я подозреваю, что как только ему дадут команду на выезд, он моментально выйдет. Он тянет время столько, сколько ему сказали. Помните, как у Маэма в театре? «Дорис, держите паузу. Чем больше актриса, тем больше пауза». Здесь та же самая история.
Моя версия, что он сам упирается. Вот мне так кажется. Но мы посмотрим, чем все закончится, потому что уже завтра мы, наверное, будем понимать хоть что-то. Роман, да, вы хотели сказать по поводу гражданства этих людей.
Основная масса людей, которые попали под этот обмен, они граждане Российской Федерации.
Да.
О них никто ничего не знает. Еще полгода назад большинство из них, как минимум 11 граждан Российской Федерации, которые были взяты в плен во время боевых действий. Там не только Агеев, там список длинный. Они просили президента России обменять их.
И, они просили.
Конечно.
Это не российская сторона проявляла такую уж инициативу.
Российская, Украина пыталась как-то нашим соседям напомнить, как бы, что у нас, в принципе, есть ваши военные преступники. Если вы хотите забрать людей с паспортами страны, которую вы представляете, то такая опция есть. Здесь все это время сделали вид, как обычно, их там нет. Или, как говорит Константин, эти якобы они связаны с Донбассом. Но, знаете, такая интересная штука, что все граждане России, они почему-то, как только попадают с автоматом в руках, у них обязательно есть какая-то справка с трех букв. И это вроде как индульгенция, что российское государство здесь ни при чем. Но, знаете, как только они попадают на допрос, они потом рассказывают свой боевой путь, как они там уволились, и тут им подсказывают, что все, мы тебя из списка в части вычеркнули. Не просто так. Российское государство акцентирует внимание исключительно на Вышинском. Потому что он действительно журналист, и я ему на самом-то деле сочувствую.
Очень удобно, конечно.
А тем самым все остальные убираются... Да. В тень. Потому что если разбираться детально по каждому человеку, по моим данным, мне там говорили, что есть люди, которые, не удалось доказать, что они российские военнослужащие, но они точно по данным следствия такими и являются. Вот они вот там сидят уже 5 лет. Есть русские идиоты, извините, потому что я использую такую формулировку, потому что нормальный гражданский человек, не насмотревшись российского телевизора, не бросит своих детей, свою семью и не поедет воевать в другую страну. Если он на такой шаг пошел, значит, у него с головой не все в порядке. Есть и такая категория людей. И понятно, чтобы вот как бы не акцентировать внимание на этих личностях, вот сейчас главный вопрос, куда их привезут. Мой прогноз следующий, что информация будет минимум. По российскому телевизору будут акцентировать внимание, как обычно, на Украине, а здесь, ну, Вышинский,
если
он прилетит.
Да.
И если дальше, скорее всего, выберут несколько человек раскрученных, может быть, этого Цемаха, если его отдадут, и все. Напомню, как было с обменом Савченко на двух российских спецназовцев из города Тольятти. Они же, их же тоже...
Которые гуляли.
Ну, тоже заблудились, да, тоже заблудились. Справки у них были из трех букв. На допросах сразу сказали, что это российский спецназ. Их привезли во Внуково 2 на самолете Ан-148, так сказать, последнее созидательное между Украиной и Россией. И пустили только две камеры федеральных каналов. И в эфир вышло видео без звука. И где эти парни сейчас, если они меня видят, я им передаю привет, потому что один из города из села Рожки Кировской области. Надеюсь, у них все хорошо, и они не искупают свою вину перед российским государством где-нибудь в Сирии. Но кто-то что-то слышал о них? Никто ничего не слышал.
И Петров с Башировым сгинули.
И сейчас будет точно такая же история. Потому что мы встречаем, Украина встречает своих героев. Эти люди являются жертвами российской агрессии против Украины. Причем все. От Сенцова, заканчивая...
И все они с именами, фамилиями, с борьбой правозащитников.
Заканчивая военными моряками, которых захватили исключительно, это уже как следствие, на оккупации украинского Крыма.
Да, это будет тяжелое с точки зрения, конечно, пиара, тяжелое время для российской пропаганды, потому что, конечно, на фоне этой радости, которой Украине нужно будет тоже что-то изображать, а с кем? С анонимами совершенно непонятно, как ее устраивать. Но давайте мы все-таки поговорим об этой персоне, об этой личности, Владимир Цемах. Она неожиданно всплыла. Вот я, Борислав, к вам обращусь, этот вопрос. Неделю назад, когда сорвался обмен, когда уже ждали, когда оказалось вот-вот, прошел слух, что они прилетят. Была названа Юрием Бутусовым, который почему-то телефон у него все еще занят, причина, что чуть ли не в последний момент российская сторона потребовала, чтобы включили в этот список Владимира Цемаха. Владимир Цемах, кто не знает, это боевик, который, скорее всего, предположительно имел отношение к выстрелу по этому Боингу, к этой истории страшной с Боингом, к трагедии, который, может быть, является ценнейшим свидетелем. И вот российская сторона его как бы затребовала, вот по информации, которую мы получили. Борислав, известно ли что-то наверняка о том, что он будет выдан России? Успела, и знаете ли вы о том, что успела ли украинская сторона получить внятные свидетельские показания, которые можно направить коллегам в эту международную комиссию по расследованию этой трагедии?
Господин Цемах является непосредственным участником сбития Боинга MH17, и это уже доведенный факт, доказанный факт. Более того, именно поэтому так Россия настаивает на обмене. Даже произошло неожиданное событие. Именно Сенцова предложили отдать в обмен на Цемаха. И не только Сенцова, но и Карпюка, и еще несколько человек. То есть фактически Россия, понимая, сколь опасно для нее показания Цемаха, на сегодняшний день требует получения этого свидетеля. Кстати, он не только свидетель. Он рассматривается голландской прокуратурой как участник преступления. Это совершенно другое. И именно поэтому, что он не давал свидетельские показания, именно потому, что это имеет опасность для России, они требуют его получения. Поэтому на сегодняшний день мы четко понимаем, что весь обмен вокруг Цемаха. Вышинский, Агеев, остальная шваль, которая была задержана с оружием в руках, с российскими паспортами, Кремль не интересует. Тут я готов согласиться на 100% с господином Цемаляком, как и ранее, они исчезнут. Кто-то утонет у себя в ванной, кого-то забьет машина, Кто-то пропадет в Сирии. Они не нужны России. Они позор. Потому что это признание, что Россия воюет на территории Украины. Поэтому на сегодняшний день основная цель – это, конечно, цена. А для Украины основная цель – любой ценой вернуть своих граждан, которые томятся в неволе.
Борислав, а можем мы... Подождите, очень интересно то, что вы говорите. А можем мы в таком случае предположить, что весь этот обмен сдвинулся, вот так вот радикально сдвинулся, вся эта история, вот уже происходит то, на что уже никто не надеялся, и Сенцов и так далее, ровно потому, что украинской стороне удалось 2 месяца назад захватить на территории ДНР так называемый вот этого самого Цемаха. Ровно поэтому оно и происходит. Не потому, что там какое-то потепление, не потепление, ужасно удачно. Удачливый дипломат оказался Владимир Зеленский, а ровно потому, что вот захватили Цемаха и российскую сторону, это наконец-то сподвигло на вот эти переговоры. Может такое быть?
Это предположительно так и есть. Кроме того, из информации из некоторых источников стало известно, что после захвата Цемаха российское руководство приняло решение о зачистке всех свидетелей в рамки этого события, а именно сбитие Боинга MH17. Поэтому я не удивлюсь, если Цемах будет обменен, то приедя в Россию, у него будет инфаркт, инсульт, выпадет из окна, все что угодно может произойти. Тут никто не удивится. Поэтому, еще раз говорю, ситуация достаточно тонкая, и главный вопрос — это вернуть своих граждан, даже в обмен на столь ценного свидетеля, как Цемах. Знаете, у Израиля есть принцип. Даже одного человека можно обменять на 1000 террористов во имя того, чтобы этот человек, гражданин Израиля, вернулся домой. Украина ценит своих граждан. Украина готова идти на это для того, чтобы получить своего гражданина и вернуть его домой, его семью.
Константин, спасибо. Борислав, Константин, вы-то согласитесь с Романом в том, что они будут Цемаха показывать как? Я думаю, что они не будут Цемаха показывать.
Могут,
как?
Я сказал.
Могут. А, могут. Вот вы как показывать считаете, как? Если им удастся действительно его... вот, ведь... Борислав говорит такие вещи, которые могут этого Цемаха очень насторожить. Потому что ведь действительно... Я не, вот как раз я, у меня язык не поворачивается, конечно, такие строить предположения. Но что с ним делать-то? Вот они его получат. Все знают о том, что это ценный свидетель, что его давай, ну так давайте нам его туда, вот в Голландию. А едва ли российская сторона захочет. Что она будет с ним делать? Вот она получит. Показывать, я думаю, она его едва ли станет раскручивать. Что дальше с ним? Ну, получат.
Россия велика, найдут место.
Спрячут, вы хотите сказать?
Ну да, он где-то исчезнет, и поскольку как бы эти люди опять-таки,
нет, а если будут требовать,
не фигурируют ни в чем, то ими никто, собственно, интересоваться. Много ли,
как это не будут? Не могут все
тему,
интересоваться, и голландцы, и малазийцы.
Много предыдущими обмененными людьми? Да, безусловно, международный трибунал будет, наверное, требовать. А может быть и не будет. А может быть и будет, не знаю.
Роман, мне кажется, что будет требовать международный трибунал, когда уже засвечен такой свидетель, да еще и с таким видео.
Требовать будут в любом будут. Случае. Тут вопрос в чем? Что этот обмен между Российской Федерацией и Украиной, и если российское государство требует в качестве обмена человека, который ну, якобы не принадлежит Российской Федерации, то, как мне кажется, это ну, и является в том числе доказательством того, что именно Россия хочет спрятать следы этого страшного преступления. Почему я говорю, что его могут показать, но если, я не знаю, после какой-то обработки, чтобы его там привести в чувство, чтобы он сказал, что там, я не знаю, он же наверняка какие-то показания на видео дал, какое-то время он провел в СБУ, я думаю, ну, вряд ли он там курил бамбук все это время, с ним наверняка работали, да, проводили допросы и так далее, чтобы провести какую-то, ну, типа, контраргументацию, что, я не знаю, его там украинские каратели заставляли, не знаю, ну, что-то плохое делать, как бы, и он тогда был вынужден признаться. А после этого, естественно, он пропадет, и больше никто никогда о нем не слышит, а российские власти будут говорить, какой его, я не знаю, а он уехал на территорию оккупированной нами востока Украины, а вы же знаете, нас там нет, как бы, ну, мы там все контролируем, но он туда уехал, и что, ищите. И судьба этого человека, ну, вряд ли будет известна широким общественным массам.
Угу. Ну да, он не хочет уезжать и не поедет, почему он должен...
То есть это же удобная форма, да. Что вот оформив, допустим, оккупацию Крыма одним образом, а оккупацию Востока Украины по-другому, то они всегда во всех случаях они говорят, что нас там нету, обращайтесь к людям, которых мы туда назначили после Захарченко, или назначим кого-то нового. То есть как бы все понимают, но поведение Москвы, оно будет точно таким же, как и по любому другому преступлению против Украины на востоке Украины.
Мы сейчас посмотрим опрос наших прохожих, которых мы спрашивали, вот верят ли они в перспективы этого обмена, и поговорим еще об одном персонаже, который очень внимательно слушал во Владивостоке Владимира Путина, приехав специально из Украины, чтобы его выслушать. Но сначала опрос.
Улучшится ли отношения Украины и России после обмена заключенными?
Это делать надо, но улучшится или нет, не знаю.
Не повлияет особо, в принципе, на какие-либо изменения между нашими странами. Я думаю, здесь нужно смотреть немножко с другой стороны и решать уже более какие-то другие политические вопросы, да, с целью. Вообще, мы должны изначально поставить себе цель достичь дружеских отношений, да, между нашими странами. И вот тогда уже, после того, как будет поставлена эта цель, я думаю, уже будет как-то более актуально разговаривать по поводу этого вопроса. А так, я думаю, в принципе, ничего не изменится.
Они попытаются улучшиться, мне кажется, потому что сделано все для того, чтобы они ухудшились. Ну, попытаются что-то сделать лучше.
Наверное, улучшится, только вопрос в том, что насколько будет интересно тем людям, которые инициируют все это, в том, что это было бы хорошо. Имею в виду украинскую сторону. Им дали полгода на то, чтобы они что-то решили. Вот они что-то делают. Главное, чтобы это не во вред было своим гражданам и своей стране.
Нет, конечно. Но слишком мелкие, маленькие шажки. Надо решать глобальные проблемы. О прекращении войны в Донбассе. Ну, хорошее, доброе дело, конечно. Люди не видели своих близких давно, болеют, и мы переживаем за них. Но это капля в море.
Ну, когда идет взаимосвязанный обмен, это, конечно, хорошо. Когда люди идут в одну сторону, украинцы, а русские в другую, ну, в свою сторону, это нормально. Это уже есть диалог, уже есть общение.
Наш президент адекватный человек. И на первый взгляд кажется, что и Зеленский тоже.
Я надеюсь, что да.
Наверное, лучше. Раз они это так остро воспринимают, очень хочется, чтобы они как-то улучшились, потому что невозможно так. Но они нас не простят, они Крым не простят. Все люди, абсолютно никто не согласен с Крымом. Никто. Я не знаю, как этот вопрос решить. Никто. Самые, которые любят Россию, никто не согласен с Крымом. Они считают, что мы воспользовались их слабостью в этот момент и взяли, что плохо лежало.
Ну, бывают же люди адекватные, ну, надо же.
Бывают. Иммунитет какой-то, да, от действия телевизора.
Я пока, кстати, о телевизоре. Я пока слушала, вот я открыла у себя в телефоне фразу, записала из телевизора, как раз из одного из последних ток-шоу, говорит российский эксперт следующее. Просто вот для всех сейчас читаю. 80% молодых украинцев не любят Россию. Вот вам результат 5 лет правления Порошенко. Вот вам результат антироссийской украинской политики.
Ну, то есть это такой односторонний, да, якобы процесс.
Ну, конечно, односторонний. Это же Россия вообще, конечно, да. ну просто сидела все это время, с изумлением наблюдала, как на нее натравливают молодежь Украины, и 80% теперь вот не любит. Так что есть еще удивительно, что у нас в вопросе попадаются вот такие люди.
Слушайте, говорить о том, что улучшится отношение или не улучшится после обмена, ну, мне кажется, это очень как бы ход мысли правильный, но это гуманитарный вопрос. Он никоим образом не разрешает ключевых противоречий, которые произошли между двумя государствами. Захват украинской территории Крыма и Донбасса никто никогда не простит. Никогда. И вот адекватный москвич, он сказал только про Крым, но не простят Донбасс в том числе.
Ну, Донбасс пока он не может включать в свое умное аналитическое заключение, потому что Донбасс украинский. Все-таки российская сторона объявляет его украинским.
Вы знаете как? Российская сторона, она такая, как очень хитрый медведь, иногда который хочет казаться лисицей. Он вроде как говорит, что это Донбасс, это Украина. Только я вот, опять же, как с медалью это не могу понять, почему в станице Луганской, вот через мост, про который все говорят, развивается российский флаг. триколор. Вот такой, как в Москве на автомобилях.
Но там же еще и русские рубли есть.
Подождите, подождите. Ну, вы же знаете, как бы, что касается территории, тут ничего не изменилось с момента Средневековья. Чей флаг, того и территория. И согласитесь, когда вот Украина говорит, давайте, может быть, прекратим войну, как-то будем искать какие-то новый президент, адекватный, как вот тут говорят. И я тоже в этом уверен. А россияне неожиданно повесили там российский флаг. Наверное, что-то тут как бы кто-то хочет всем продемонстрировать позицию реальную российского государства. Кстати, этот флаг видел даже наш большой друг Курт Волкер. Приехал, почему-то все решили, что он с инспекцией приехал, и вот все это было на его глазах.
Константин, вы тоже не очень верите. И вообще вопрос, наверное, странный. Улучшатся отношения после обмена, не улучшится? Этот обмен на что-то повлияет, не повлияет? Но вот договорились, слава богу, если выполнят обязательства. А дальше может быть ведь все что угодно, и то же самое продолжаться. И хуже,
в любом случае это уже какая-то разрядка, в любом случае начало разговора. Это в любом случае хорошо. Однозначно. Хороший сигнал. Ну, да, разумеется. Дальше, может быть, мы видим, как очень сложно идет сам этот обмен, какие противоречия и какое недоверие взаимное и обоснованное у обеих сторон. Никто не хочет сделать шаг первый, чтобы ни в коем случае не уступить в противной стороне. Поэтому все будет, ну и дальнейшие переговоры будут не менее сложными по всему, если они вообще, собственно, начнутся. Но будем надеяться, что да, это начало, вход в какой-то интенсификацию мирного процесса.
Хотела бы я спросить у Борислава Березы о роли отдельных украинских политиков в этом обмене. Мы, когда вот все ждали в пятницу, в прошлую, что-то случится, не случилось, и вдруг после этого в Москве появляются, именно после того, что обмен сорвался, появляются два украинских политика, Нестор Шуфрич и Рабинович, ну надо же выскочить.
Нет. Владимир Медведчук и Рабинович.
Виктор.
Конечно, Бог там его.
Вот видите, мы все, ну как же так?
Я про Владимира Владимировича думаю, это же не просто Медведчук. Человек, это же кум, это родственник, это глаза, руки и, наверное,
нет,
уши
то, что
президента
Рабинович...
России в Украине.
Да. Короче говоря, два украинских политика появляются вдруг в Москве и привозят сало, почему-то именно сало, Рабинович. Ну, даже бог с ним, что он Рабинович и сало, но это было как будто бы
Карпику и Клыху, которых в вашем сюжете назвали украинскими военнослужащими. Они не являются военнослужащими, они гражданские люди.
Они гражданские люди, да.
И с армией ничего общего не имеют. Как минимум Станислав Клых...
Вот хорошо, что вы это уточнили.
Он вообще, я не знаю, так подробно биографию, но к украинским вооруженным силам он вообще никоим образом не причастен.
Да. И вот они приезжают подкормить салом этих людей. Почему-то именно после срыва вот этих переговоров, я не знаю, какая здесь связь. Плюс позавчера вылетает во Владивосток их третий товарищ, Медведчук Виктор. Видите, я уже думаю над именем Виктор Медведчук. Он приезжает во Владивосток. И мы сейчас слушали, как видели, как он внимательно выслушивает заявление Владимира Путина о том, что история с обменом сдвинулась. Его показывают в эту минуту ровно потому, что хотят нам продемонстрировать, что это он. Это все потому, что благодаря ему, как вы считаете, вот эта тройка, какую роль играет во всей этой истории, если вообще играет?
Тройка Медведчука, ну скажем, не тройка, на самом деле играет Медведчук. Все остальное это его подтанцовка. Медведчук пытается показать актуализацию, что он все-таки держит ситуацию под контролем. Перед выборами он брал на себя большие обязательства в Кремле о том, что он возьмет значительно больше голосов, чем взял. В итоге не выполнил обязательства. Было определенное охлаждение отношений. Наладились новые контакты через Суркова с Кремлем. Но Медведчук решил сыграть в игру нескольких башен, вмешался и попытался опять вернуть свой статус. Ведь статус у него очень простой. Он говорит, я не только кум Путина, я еще и тот человек, через которого вы можете поменять. То есть всегда все знали, все обмены через Медведчука. Это была такая уже стандартная позиция. И он увидел, что он теряет свой авторитет, он увидел, что он теряет свою позицию, он увидел, что он теряет возможность коммуникации через себя с Путиным. Поэтому он попытался вмешаться. Вмешался, сбил обмен, вызвал этим большое недовольство на Банковой в Киеве. И на сегодняшний день, конечно же, актуализировав себя скорее в России, чем в Украине, подставил себя сам под удар. Но говорить о том, что он принимает участие в процессе обмена, это то же самое, что сказать, что в процессе обмена принял участие и самолет, который будет отвозить украинцев в Украину. Ну, то есть, да, какое-то отношение он будет иметь, но не больше, чем статист. Потому что на самом деле он потерял свои возможности достаточно давно уже, именно в Украине. И еще одно, что я хотел сказать, тот адекватный москвич, который сказал, что украинцы нас не простят, он действительно не понимает, что 14 тысяч убитых украинцев на Донбассе, они требуют сатисфакции. Они требуют, чтобы, как Вилли Брандт, руководство России встало на колени и извинилось перед украинцами, как когда-то немцы извинились перед убитыми евреями. Это требует сатисфакции, это требует покаяния, это требует признания своей вины. И здесь обмен ничему не поможет. До того момента, пока Россия не признает, что она убивала украинцев, что она просит прощения, до того момента ничего не изменится. А дальше, да, возможно, все возможно. Когда-то немцы сжигали в концлагерях евреев. Сейчас Израиль и Германия в прекрасных отношениях. Но прошло не только много времени. Были целые процессы запущены. И на сегодняшний день практически любому немцу стыдно за то, что совершали его предки во время Второй мировой войны. Когда россиянам будет стыдно за то, что совершала Россия на Донбассе и в Крыму, тогда наступит действительное потепление отношений. Тогда наступит процесс, когда украинцы могут начать прощать россиян за все совершенное им.
Спасибо. Хорошо, если он вас сейчас услышит, что нужно ставить запятую и говорить, что не все так безнадежно, что если есть такое вот если. Роман, как вы видите роль этих трех персонажей в истории? Зачем они приехали со своим Саввой? Вообще все это выглядело, мне не очень все это было приятно видеть.
Ну, вы знаете, лично для меня вот приход или прилет этой команды с оппозиционного платформы в Лефортово с Саввой, ну, по большому счету, знаете, это выглядит как издевательство. Потому что, когда речь идет о том, чтобы людей вернуть домой, а тут им приносят якобы Савва, которое, кстати, как они описывали по правилам СИЗО Лефортово, проносить нельзя, а если они его все-таки принесли там начальнику колонии или начальнику СИЗО, это говорит о том, что эти ребята приехали исключительно пиариться на горе граждан Украины. Но вот я с паном Березой отчасти соглашусь в части роли Медведчука в этом процессе. Потому что это действительно так, что его отодвинули, и он пытается как бы максимально на этом пиариться. Но полет Медведчука во Владивосток, он связан совсем с другим.
И, с чем же очень интересно? Потому что он может что угодно хотеть или не хотеть, но камера федерального канала не случайно фиксирует его в момент говорения.
Послушайте, произошло одно событие, что Зеленский публично сказал, что, по сути, считает, что оппозиционная платформа «За житие» Медведчук и компания финансируется Российской Федерацией.
Он так сказал, да, это правда.
И Владимир Владимирович, по сути, выдвинул ему ультиматум. «Будешь трогать моего кума, мы на тебя спустим всех собак. Сначала федеральное телевидение, которое будет рассказывать, что ты там клоун, наркоман и всякие другие гадости».
Как обычно.
Сейчас, подождите. Сейчас такой у нас, вы посмотрите брифинги МИД Российской Федерации. Они даже слово «Украина» уже не произносят. Просто нет наш. А если нас нет, они там думают, что что-то
нет,
может быть.
Нет, поспокойнее, это правда.
Так вот, если российская сторона считает, что начнутся
репрессии против оппозиции, российской оппозиции в Украине, то понятно, что никто здесь молчать не будет.
А вы откуда знаете? Этого... Про... А как вам, подождите, а в чем был выражен этот ультиматум? Или вы предполагаете, что Путину не понравились вот эти заявления? Речь идет, я скажу для наших слушателей, о его интервью каналу 1+1, который он дал в его 100 дней. Это было тоже в прошлую субботу, кстати, после сорвавшегося обмена. Откуда вы знаете про ультиматум Путина?
Я это так интерпретирую. Но согласитесь, вот с точки зрения гражданина Украины, ну, мы такая страна по сравнению с Россией небольшая, но человек проделал тысячи-тысячи километров из Киева в Владивосток для того, чтобы его показывали по российскому телевизору две минуты и несколько секунд. И был первый вопрос про обмен, там один народ, как бы мы все будем вместе. Так, кстати, российские боевики тоже говорят, что мы будем все вместе жить в одной стране. Ну, просто нас, кто за свободную Украину, нас убьют, я так понимаю. Ну, они так это декларируют.
Так а зачем же он полетел в итоге-то?
Что решать? Второй вопрос, который задал Брилев Путину. А что вы думаете? Ну вот Зеленский говорит, что вы финансируете оппозиционную платформу.
Медведчуку?
Конечно. И Путин сказал, что он этого заявления не видел, но если что-то с ним случится, то это называется репрессии против оппозиции, парламентской оппозиции, которая выбрана на украинским народом, внимание, на самых честных украинских выборах. Просто когда были выборы, тут всякие говорили гадости про избирательный процесс в Украине. Но как это произошло, и Медведчук попал в парламент, сейчас Владимир Владимирович, очень, мне кажется, доступно объяснил.
Объяснил, да. То есть он берет его под свое крыло.
Дал сигнал.
Дал сигнал, что если будете прессовать наших, то мы сделаем из них жертв вашего режима.
Ну, у России есть возможности где-то в другом месте надавить на Украину. Например, активизировать боевые действия на Донбассе.
То есть мы, вот теперь спрошу Константина, правильно должны понимать, что Владимир Путин держится за Медведчука, что Зеленский пытается его отпихнуть уже, каким давно, кстати, пытается, а Владимир Владимирович вот подтаскивает. И говорит, вот тебе, пусть он будет тут вот стоять и не трожь его.
Ну да, и встреча это хорошо показала, что он по-прежнему воспринимает его как своего человека в Украине, которому он доверяет, через которого он хочет вести переговоры, который должен быть в переговорном процессе. Разумеется, Зеленскому это категорически не нравится, он хочет устранить Медведчука из переговоров, он не хочет видеть никаких посредников, хочет разговаривать с Путиным напрямую. Вот. Но у Медведчука по-прежнему как бы в этих переговорах он снова появился, снова как бы он себя туда обозначил себя, да, и, собственно, мне кажется, торможение переговоров происходит в том числе еще и поэтому, потому что Киев не хочет видеть Медведчука в какой бы то ни было роли в обмене. Соответственно, Москва хочет, чтобы Медведчук играл там роль ключевую, там привез бы, например, на своем там самолете людей.
Очень интересно. То, что вы говорите, Борислав Береза, вы вот сейчас все это услышали, что не такой уж это винтик, вот прямо пятое колесо в телеге вроде самолета, который возит военнопленных. Все-таки получается, судя вот из логики того, что говорят коллеги, и из фактических цитат, которые приводит Роман, получается, что Владимир Путин силой пытается удержать власть и влияние Медведчука на территории Украины. Он держит его как своего наместника. И мы посмотрим сейчас, очень интересно будет понаблюдать за судьбой вот этих каналов. Я сразу хочу сказать, что мне очень жалко журналистов. Я не хочу, чтобы они пострадали, чтобы они лишились заработков. Но правда состоит в том, что три крупнейших, больших канала финансируются Виктором Медведчуком. И так или иначе, вынуждены журналисты проводить ту политику, информировать о тех событиях, о которых он считает нужным, подавать так его деятельность, как он считает это нужным. Он хозяин. И сейчас вот ваша нацрада пытается через суд лишить лицензии один из этих каналов. Не знаю, чем закончится. Она пытается. Вопрос, получится ли у Зеленского его прижать при условии, что Путин ему сказал «не трожь моего». Вот получится ли? Свободен ли он на территории своей страны по части выпихнуть уже из сфер влияния вот этих Медведчука?
Я считаю, что в Украине есть законы, я не считаю, я знаю. Их надо исполнять. Канал News One был ранее предупрежден. На сегодняшний день вынесено очередное предупреждение, которое позволяет аннулировать их лицензию. Согласно закону Украины, это будет абсолютно законно. Я консультировался со своими коллегами из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Они оценили решение и сказали, что оно абсолютно правовое и не имеет признаков политического влияния. Поэтому я считаю, что все будет нормально. Более того, вы знаете, я вам хочу сказать, что я думаю, следующий канал, который получит по заслугам, будет канал 112. Это каналы, которые сеют вражду. Это каналы, которые фактически регулярно пропагандируют хейт-спич. Это каналы, на которых заблокированы все те политики, которые могут нести угрозу для Кремля или для Медведчука. Это каналы, на которых есть темники, есть запрещенные упоминания. Это каналы пропагандистские. Это не имеет никакого отношения к цивилизованным СМИ или к демократии. Поэтому я считаю, что исчезновение этих каналов из эфиров Украины не понесет никакого негатива ни для имиджа, ни для свободы слова. Более того, я считаю, что любой канал, который будет продвигать внутреннюю вражду, конфликт, хейт-спич или что-либо подобное, обязан исчезнуть из информационного пространства Украины. Независимо от того, кто там работает и кому он принадлежит.
Простите, пожалуйста, но тут я должна... У нас нет представителя этих каналов, но я уточню, что я слушала это заседание. Они клянутся и божатся, что они зовут и зовут оппозиционных политиков, но вы к ним не ходите, не хотите.
Это ложь. Это ложь. Я вам скажу сразу. Смотрите, я вам приведу несколько примеров, которые очень смешные. После покупки Медведчуком 112 канала меня запретили показывать в эфире. Когда мы были на сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы, каналу 112 запретили меня показывать. После приобретения News One запретили показывать и News One. И раньше я регулярно появлялся в эфире хотя бы один раз в неделю, обычно два раза в неделю на каждом из этих каналов. Когда весной этого года приобрели ЗИК, мне позвонили гостевые редактора и извинились. Они сказали, что я внесен в блок-лист, и моя фамилия под запретом даже упоминания на канале. А на сессии парламентской ассамблеи у меня не брали ни комментариев, ничего-либо иного. Более того, я хочу сказать, чтобы вы понимали. Когда я публично об этом сказал, главный редактор канала ЗИК, Наташа Влащенко, генпродюсер канала, сказала, Борислав, публично сказала, я обещаю, я вернусь из отпуска, и все исправлю. Вы моментально появитесь в канале. Отпуск давно закончился, а я по-прежнему не появляюсь у них в эфире. Причина очень простая. Я заблокирован, запрещен. И упоминание обо мне так запрещено, как и о многих других проукраинских депутатов. Поэтому это ложь, циничная, кощунственная ложь, которую они себе позволяют, как и многие другие случаи. Дело в том, что манипуляции и пропагандистские методы, которые формируются в России, достаточно часто используются именно на этих каналах. Поэтому я могу вам сказать, пусть не врут.
Если мы так вот сконцентрировались на этих каналах, но я-то спрашивала о Медведчуке не только как о медиамагнате и как о человеке, влияющем на три канала, но это единственный способ, вы считаете, его ограничить его влияние, ограничив влияние его СМИ, или будут еще какие-то использованы Зеленским способы подвинуть его в политике в Украине?
Это не способы Зеленского подвинуть ему. Это, наверное, впервые за все время снят блок на то, чтобы законы начали работать в Украине против каналов Медведчука. Ведь у Порошенко были все те же возможности, но он не захотел их использовать. Ему проще было договориться с Медведчуком и получить полный доступ к эфирам. Каналы Медведчука пели осану фактически Порошенко на всех эфирах. Более того, были определенные спикеры, которых туда пускали по согласованию с администрацией президента, и те тоже пропагандировали Порошенко. Зеленский выбрал другой формат, он просто-напросто позволяет законам работать на территории Украины. Кроме того, давайте говорить откровенно о том, что на сегодняшний день есть вопросы к финансированию оппозиционного блока «За життя». Это партия, которую контролирует Медведчук, и партия, которую финансирует очень непрозрачно.
Борислав, извините, у нас секунды, и президент Зеленский прямо сказал, что он знает, откуда эти деньги. До свидания.